Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 1 февраля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Санкт-Петербурге начинается суд по делу об убийстве вьетнамского студента в 2004 году. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Президент США Джордж Буш выступил с ежегодной речью о положении в стране. В Петербургском городском суде начинаются слушания по делу об убийстве вьетнамского студента. Следствие установило, что 13 октября 2004 года группа подростков, находясь в нетрезвом состоянии, напала на прохожего, вьетнамца. Ему было нанесено 37 ножевых ран. По данным Интерфакса, к ответственности привлечены 17 человек. В ходе следствия была установлена их причастность к ряду других нападений на иностранцев. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Ельцин был впервые избран на президентский пост в июне 1991 года, еще в советскую эпоху. В 1996 году вновь избран главой государства. В канун 2000 года подал в отставку, передав власть тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину. В интервью «Известиям», которое будет опубликовано сегодня, Борис Ельцин заявил, что, несмотря на ошибки при проведении реформ, в движении от тоталитаризма к нормальному цивилизованному государству мы все сделали правильно. Первый президент России также сообщил, что отметит свой юбилей в кругу семьи и ближайших друзей. Факт издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище подтвержден врачами, заявили прибывшие в Челябинск члены общественной палаты Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе. Речь идет в первую очередь о рядовом Андрее Сычеве, которому пришлось ампутировать ноги. ЧП произошло в начале января, когда старослужащие зверски избили восьмерых солдат. Кучерина и Сванидзе во вторник разговаривали с Сычевым в больнице. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся. Российское государство будет поддерживать неправительственные организации, но настаивает на их независимости от западных спонсоров, заявил президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции в Кремле во вторник Путин заверил также, что власть не собирается вводить ограничения на деятельность СМИ. Путин высказался по целому ряду вопросов, включая предстоящее председательство России в «Большой восьмерке», проблему дедовщины в российской армии и отношения России с Украиной и Грузией. Касаясь перспектив вступления России во Всемирную торговую организацию, Путин сказал:
«Мы намерены и дальше идти по пути присоединения к Всемирной торговой организации. Мы будем делать это только на приемлемых для нас условиях, на договоренностях, которые не выходят за рамки обычного процесса присоединения других стран. Главная проблема сегодня – это решение вопроса с Соединенными Штатами. Все наши партнеры поддержали присоединение России к ВТО. Держат нас пока только Соединенные Штаты. Нужны какие-то конкретные шаги навстречу друг другу. Надеюсь, что они будут сделаны. Во всяком случае, я знаю настрой президента Соединенных Штатов. Он поддерживает вступление России в ВТО»,
– сказал Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
Иран стал заложником клерикального исламского режима, и мировое сообщество не должно позволить Тегерану разработать собственное ядерное оружие. Об этом заявил президент США Джордж Буш в своей ежегодной речи о положении дел в стране и в мире, с которой он выступил сегодня перед членами американского Конгресса. Помимо этого, Буш заявил, что США продолжит борьбу с террористическими сетями и боевиками в Афганистане и Ираке.
«Мы продолжим борьбу с террористическими группировками. Мы уничтожили или захватили многих лидеров террористов, остальные ждут своего часа. Мы продолжим борьбу в Афганистане, где законный президент и Национальная ассамблея борются с террором, одновременно выстраивая демократические институты. Мы также будем бороться и в Ираке с четким планом одержать победу».
Буш также заявил, что Соединенные Штаты должны развивать новые энергетические технологии, чтобы покончить с зависимостью от поставок нефти из регионов мира, отличающихся нестабильностью. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В комментарии телеканала говорится, что похитители, ранее неизвестная группировка «Бригада Таухид» и «Сунна», требуют от правительства Германии закрыть свое посольство в Багдаде и прекратить сотрудничество с иракскими властями. Томас Ницшке и Рене Брауэнлих были похищены 24 января в городе Бейджи.
Радио «Свобода». Новости.
Афганистан получит от международного сообщества около 2 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны, рассчитанного на 5 лет. Об этом было объявлено во вторник вечером на конференции по оказанию помощи Афганистану, проходящей в Лондоне. Средства будут направлены в первую очередь на развитие экономики и борьбу с наркобизнесом. Вот что заявил премьер-министр Великобритании Тони Блэр о помощи Афганистану, которую готова предоставить его страна.
Цель этой конференции – подписание соглашения, по которому мы все обязуемся всемерно помогать Афганистану. Моя страна в течение следующих 3 лет обязуется выделить около 500 миллионов фунтов. Разумеется, речь идет не только о финансовой помощи, но и о военной. В Афганистане представлены вооруженные силы всех стран-участниц этой конференции.
Это был Тони Блэр. А вот что сказала в интервью «Радио Свобода» депутат афганского парламента Шакира Барикзай.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану, его правительству и народу, неправительственным организациям и правовым институтам. Мы ждем помощи в развитии и укреплении демократии, восстановлении прочного мира и строительстве нового Афганистана.
Сказала депутат афганского парламента. Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскание, наложенное на него руководством исправительной колонии. Ходорковскому объявили выговор за то, что он без разрешения покинул свое рабочее место. Адвокаты считают, что наказание, которое уменьшает шансы Ходорковского на смягчение режима и условно-досрочное освобождение, незаконно. Напомню главные новости к этому часу. В Санкт-Петербурге начинается суд по делу об убийстве вьетнамского студента в 2004 году. Первому президенту России Борису Ельцину исполняется 75 лет. Президент США Джордж Буш выступил с ежегодной речью о положении в стране.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И о погоде. Очередной циклонический вихрь взял на себя устройство ее на европейской территории России. Теперь он распространяет сюда холодный воздух из арктических районов Западной Сибири, и морозы будут крепчать. В Москве сегодня днем небольшой снег, температура воздуха минус 16, минус 18, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 8-10 ниже нуля.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Джордж Буш о насущных проблемах США. По следам номинаций на премию Киноакадемии. Борису Ельцину 75 лет.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким. Мнение жителей Кирова вы узнаете в течение этого часа, а также мы продолжаем принимать сообщения ваши на эту тему по пейджеру.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. С подробностями наш коллега Ян Рунов.
Президент Буш обратился к народу Америки, к законодателям и членам Верховного суда с 5-м ежегодным отчетом о том, что сделано и что планируется сделать его администрацией. Сама речь была рассчитана минут на 40, но с аплодисментами заняла почти час. В процессе подготовки было сделано свыше 30 вариантов текста. Первую половину речи президент посвятил внешней политике. Он сказал: «Наша страна поставила перед собой историческую долгосрочную задачу. Мы хотим покончить с тиранией в мире. Некоторые называют это идеализмом, но в реальности будущая безопасность Америки зависит от этого». Он напомнил, что в 1945 году в мире насчитывалось не более 20 демократических стран, сегодня их 122. Половина человечества живет теперь в свободном обществе, но нельзя забывать о другой половине. Врагом демократии он назвал радикальный ислам, насаждающий идеологию терроризма и смерти. Они убивают школьников в Беслане, устраивают взрывы в Лондоне. Буш выступил против пораженчества и изоляционизма. Он сказал, что нельзя добиться мира, отступая, и здесь не может быть почетного отступления. Президент указал на успехи в строительстве демократического общества в Афганистане и в Ираке. Соединенные Штаты Америки поддерживают демократические реформы по всему Ближнему Востоку. Выборы, сказал он, играют важную роль, но это только начало. Демократия — это правление закона, это защита прав меньшинств, это крепкие демократические институты. Буш напомнил о выборах в Египте, в Палестине, но Хамас, сказал он, должен признать Израиль, разоружиться, отвергнуть терроризм и работать во имя мира. По поводу Ирана Буш сказал... Страна оказалась заложницей небольшой группы клерикалов, которая изолирует и подвергает репрессиям собственных граждан. Иранский режим спонсирует терроризм на территории Палестины и в Ливане. Этому должен быть положен конец. Буш призвал мир к тому, чтобы не позволить иранскому режиму завладеть ядерным оружием. Американский президент обратился напрямую к гражданам Ирана. Америка уважает вас и вашу страну. Мы уважаем ваше право выбирать собственное будущее и собственную свободу. Мы надеемся однажды стать близкими друзьями со свободным и демократическим Ираном. Вторая половина выступления президента была посвящена внутренним проблемам Соединенных Штатов. Буш призвал Конгресс возобновить действие спорных пунктов антитеррористического закона «Патриот Соединенных Штатов» и защищал законность тайного наблюдения за связью отдельных лиц на территории Соединенных Штатов с подозреваемыми в терроризме лицами за границей. Буш вновь призвал поддержать его план альтернативных энергоресурсов, который ослабит болезненную, как он сказал, зависимость Соединенных Штатов от иностранной нефти, особенно той, которой снабжают Америку страны в нестабильных районах мира. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
8:11 в Москве. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы» с Валерией Шабаевой. Доброе утро.
Доброе утро. Вчера Совет директоров Аэрофлота российские авиалинии рассмотрел стратегическую программу развития самолетного парка компании до 2010 года, сообщает «Коммерсант». Официально содержание документа, разработанного менеджментом перевозчика, не разглашается. Однако, как стало известно изданию, программа предусматривает, начиная с этого года, полный отказ крупнейшей отечественной авиакомпании от эксплуатации воздушных судов, построенных в Советском Союзе. Кроме того, «Коммерсант» сообщает, что предложение по сокращению объемов рекламного времени на телевидении получило одобрение Кремля. В понедельник поздно вечером замглавы президентской администрации Владислав Сурков провел совещание, по итогам которого авторам новой редакции закона о рекламе было рекомендовано внести в документ соответствующие поправки. Телевизионщики и эксперты рынка считают, что эти ограничения могут в первую очередь ударить по независимым телеканалам, лишенным государственной поддержки. Также на первой полосе «Коммерсанта» посол Великобритании в России Энтони Брентон прокомментировал шпионский скандал, начавшийся с демонстрации фильма «Шпионы» на канале «Россия». В интервью изданию он заявил, что Соединенное Королевство не прекратит оказывать финансовую помощь российским некоммерческим организациям, несмотря ни на какие обвинения. Первая полоса новых известий. В минувшем году российские националисты провели несколько массовых акций и заявили о себе как о политической силе. А близкие к власти структуры вместо борьбы с настоящими националистами занимались дискредитацией демократической оппозиции, записывая ее в фашисты. Таковы основные выводы доклада Московского бюро по правам человека, посвященного мониторингу национализма в России в 2005 году. Примечательно, что накануне его публикации в Питере произошло очередное нападение на студента-африканца. Время новостей. Российская газета сообщает, новый законопроект о гласности и открытости судебной системы будет подготовлен в текущем году Верховным судом. Об этом заявил вчера глава судейского сообщества Вячеслав Лебедев на итоговом совещании председателей судов регионов России. Судебная система, по его словам, чтобы оставаться независимой, должна стать максимально открытой. Все решения должны публиковаться, а граждане должны получать всю информацию о деятельности Фемиды и формировании судейского корпуса. Кроме этого, на первой полосе «Времени новостей» и российской газеты видим сообщение о том, что в ночь на вторник в лондонской резиденции главы МИД Великобритании Джека Стро был найден важный компромисс по поводу ядерной программы Ирана. Еще об одной публикации на первой полосе российской газеты. Вчера в разговоре с корреспондентом издания вице-премьер и министр обороны России Сергей Иванов не исключил, что его ведомство предложит Государственной Думе внести изменения в законы и ужесточить уголовную ответственность за казарменные издевательства. Российским бизнесменам, кажется, все-таки удалось убедить иностранцев, что наши банки чего-то стоят, как стало известно «Ведомостям». Борис Иванишвили договорился о продаже «Импексбанка», но не «Дойче Банк», как собирался раньше, а австрийской финансовой группы «Райффайзен». Покупатели утверждают, в «Импексе» готов выложить 550 миллионов долларов. «Слезть с газовой иглы» — так озаглавлена публикация на первой полосе «Новых известий», и говорится в ней о том, как десятки стран мира ищут способы ухода от российской энергетической зависимости.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 9:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербургском городском суде начинаются слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов после выпуска новостей программа «Час прессы». Два президента – Борис Ельцин и Владимир Путин. Как российская пресса отмечает 75-летие первого президента России и как комментирует большую пресс-конференцию его преемника, президента нынешнего? В гостях заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и заместитель председателя партии «Яблоко» депутат Госдумы Сергей Алексеевич Попов. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
А на очереди у нас чемпионат мира по хоккею с мячом в Швеции.
Да, Никита, во вторник там встречались лидеры соревнований, сборные России и Финляндии. Российская команда выиграла 5-1 и стала единственной, кто на этом турнире еще не потерпел ни одного поражения. А в четверг россиянам предстоит встреча с действующим чемпионом мира сборной Швеции. На теннисном турнире в американском Делрей-Бич сегодня утром россиянин Игорь Куницын проиграл немцу Томми Хауса 6-7-2-6, а другой представитель России Дмитрий Турсунов выбыл вчера из соревнований в Загребе, уступив пятой ракетке хорвату Марио Анчи 4-6-6-4-4-6. Ну а женщины на этой неделе играют в Токио на турнире первой категории, и там к этому часу завершились два матча первого круга. Австралийка Саманта Стосер взяла верх над японкой Аика Накамурой 6-1-6-3, а американка Лиза Реймонд с таким же счетом выиграла у своей соотечественницы Мэйлин Ту. Елена Дементьева в первом сете проиграла Катарине Сребутник из Словении 2-6, потом выиграла во втором 6-1 и ведет в третьем 4-3. А позже состоятся встречи с участием еще одной россиянки Елены Лиховцевой, а также швейцарки Мартины Хингис. В Швейцарии на чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд вчера стартовал второй групповой этап. Россияне, которые играют во второй группе, потерпели первое поражение на этом турнире, уступив исландцам 32-34. Хорваты в упорной борьбе обыграли датчан 31-30, а гандболисты Сербии и Черногории с минимальным перевесом 26-25 победили норвежцев. В первой группе Германия разгромила Украину 36-22, французы взяли верх над словенцами 34-30, а испанцы над поляками 34-25. В Египте завершился групповой этап розыгрыша Кубка африканских наций по футболу. В заключительных матчах в группе Д с одинаковым счетом 2-1 Зимбабве обыграл Гану, а Нигерия – Сенегал. Первое место в группе заняла сборная Нигерии. Остальные участники набрали по 3 очка, и по дополнительным показателям на второе место вышла сборная Сенегала. Первые два четвертьфинала Египет-Конго и Гвинея-Сенегал состоятся 3 февраля. Первым полуфиналистом Кубка Италии по футболу стал Палермо, проиграв первый матч Милану 0-1. В ответном он вчера одержал победу с крупным счетом 3-0. Сегодня определятся остальные участники полуфиналов. Также два ответных четвертьфинальных матча пройдут в Кубке Испании. В английском чемпионате завершится 24-й тур. На чемпионате Европы по гандболу состоятся вторые матчи второго группового этапа. Соперником сборной России будут команды Сербии и Черногории. В баскетбольной Евролиге УЛЕП ЦСКА сегодня принимает турецкий Улкер. А на чемпионате мира по хоккею с мячом в программе не один матч, где играют аутсайдеры сборной Белоруссии и Казахстана.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
Последнему музыкальному авангардисту Франции исполнилось 90 лет. Композитор Анри Дютийо выступает по радио и телевидению, дает интервью, вспоминает прошлое. Из Парижа передает Дмитрий Савицкий.
Это то самое музыкальное направление, которые обычно считают слишком высоколобым, слишком сложным, недоступным для понимания широкой публики и которое в музыкальных магазинах и французских библиотеках, где компакты можно брать на дом так же, как и книги, находится в специальном и, само собой, небольшом отделе под вывеской «Contemporain» – «Современная музыка». На самом же деле эта музыка сфер бывает чрезвычайно простой, настолько простой, что ее используют для иллюстрации кадров природы, так как в ней самой много природы. Но современный слушатель, то самое коммерческое большинство, привык к более явственной ритмической организации, а современная музыка Франсиса Пуленко, Жоржа Орика, Дариуса Мио, Артюра Онегера или Анри Дютюйо не отмечена упрощенными ритмами, а следовательно непосвященными запоминается и воспроизводится с трудом. В России существует своя musique contemporain, свой музыкальный авангард. Достаточно назвать имена Шнитке, Денисова, Губайдулиной, Щедрина. Композиторов, во многом развивавшихся под влиянием нововенской школы. И в России хорошо известны мэтры авангарда французского Оливье Мессиан, Пьер Булез и старейшина композиторского цеха, чье 90-летие нынче отмечают в стране, Анри Дютюйо. Дютюйо родился в Анже, но рос в Дуэ. Нынче, в 90 лет, он вспоминает первую музыку детства – колокола.
Родители начали меня учить играть на скрипке, когда мне было 5-6 лет. Этот странный инструмент весьма трудный. Заставить скрипку звучать непросто. А я в этом возрасте, 6-7 лет, был увлечен, конечно же, этим инструментом, на котором как-никак играла мать. Играла плохо, но играла. И, конечно, братья мои и сестры все на чем-нибудь играли. Извлечь же из скрипки что-нибудь стоящее по тембру, произвести достойный звук было трудно. В то время как на фортепиано я усаживался за рояль и пробовал сымитировать, как это делают дети, обезьяничают, все, что слышал, перезвон колоколов, со всеми обертонами. Я обнаружил эту тенденцию к воспроизведению звуков у многих современных композиторов, у Мессиана, к примеру.
Анри Дютюйо у микрофона «Франс Культюр».
Подробнее рассказ о последнем французском авангардисте слушайте в очередном выпуске «Европейского часа поверх барьеров», который выйдет в эфир сегодня в 9 вечера и повторится завтра в 2 часа дня по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 22 минуты продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
У Ирана есть чертежи ядерной боеголовки, говорят эксперты МАГАТЭ. Скончалась Карета Скотт Кинг, вдова Мартина Лютера Кинга. Голливуд предпочитает серьезные фильмы, по следам номинаций на премию Киноакадемии. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из документов, приобретенных Ираном на черном рынке атомных технологий, может служить только в качестве руководства к созданию ядерного оружия. Такой вывод содержится в отчете экспертов Международного агентства по атомной энергии, который будет представлен на заседании членов организации в четверг. Агентству Associated Press удалось получить копию доклада, который, по словам экспертов, практически не оставляет сомнений в реальных ядерных намерениях иранских властей. Как эти намерения выглядят теперь, после того, как стало известно, что у иранцев есть документы, где описывается процесс упаковки урана в боеголовку? Вопрос американскому эксперту, сотруднику Вашингтонского фонда наследия Бейкеру Спрингу.
Почти нет сомнений в том, что иранцы, вопреки постоянным заявлениям о том, что их ядерные разработки ведутся в исключительно мирных целях, на самом деле, так сказать, в задних комнатах, работают над созданием ядерного оружия. Об этом давно говорили независимые эксперты, теперь, если это сообщение подтвердится, то под таким выводом подписывается и МАГАТЭ. Как вы считаете, есть ли еще шанс предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана?
На мой взгляд, такого шанса нет, если иранское правительство поставило перед собой такую цель и намерено достичь ее любой ценой, невзирая на политические и экономические последствия. Единственное, что сейчас могут сделать западные столицы, Москва и Пекин, в попытке не допустить такого поворота событий, это внушить иранским властям мысль, что стоимость ядерного оружия будет для них непомерной. Что может заставить их задуматься, мне кажется, лишь перспектива полной экономической изоляции с запретом на экспорт нефти. Согласно многочисленным свидетельствам, в иранском обществе давно зреет недовольство теократическим режимом. Не исключено, что муллы не захотят рисковать. Кто знает, не приведет ли негодование, вызванное экономическими лишениями, к подрыву их режима. Кажется ли сейчас более вероятной некая силовая акция, например, уничтожение иранских ядерных центров? Я думаю, что такие действия могут рассматриваться в качестве варианта. Но принципиальный вопрос в том, приведут ли военные меры к успеху, то есть помогут ли они отдалить перспективу появления ядерного оружия в руках Ирана, либо избавиться от нее раз и навсегда. Пока, насколько я понимаю, не было выдвинуто достаточно аргументированных доводов в пользу такого подхода. Пока не было сделано убедительного анализа того, каким военным, политическим и экономическим последствиям могут привести силовые акции. Я думаю, как потенциальный вариант они остаются, но он будет рассматриваться лишь после того, как все дипломатические возможности окажутся исчерпаны. Информацию, подтверждающую интерес Ирана к ядерному оружию, комментировал американский эксперт Бейкер Спринг. Во вторник скончалась Каретта Скотт Кинг, вдова Мартина Лютера Кинга. Ей было 78 лет. Прожив вдвое больше своего мужа, Каретта Кинг оставалась символом борьбы американцев за свои права, рассказывает Алан Давыдов.
Каретте Скотт, девушке из алабамской глубинки, предсказывали блестящую вокальную карьеру. После окончания музыкального колледжа в штате Огайо она стала стипендиаткой консерватории Новой Англии в Бостоне. Там встретила студента-теолога Мартина Лютера Кинга-младшего. Когда после их женитьбы Мартин стал проповедником и афроамериканским лидером в Алабаме, она, мать четверых детей, твердо поддерживавшая мужа во всех невзгодах и опасностях, а Кингу и его многочисленные враги постоянно угрожали смертью, сама превратилась в символ борьбы за права человека. Когда в Атланте Мартин после одной из акций протеста оказался за решеткой, она дошла до президента Кеннеди, добиваясь его освобождения. После убийства Кинга она и семья стали хранителями его памяти и, самое главное, идеи законопослушного протеста, которую призывали отбросить радикальные афроамериканские лидеры. Она была лидером движения за признание его дня рождения государственным праздником. При этом ее главной ролью была роль главы семьи, говорит ее дочь Иоланда Кинг. Одновременно она растила четверых детей, собственным примером поощряя и уча нас тому, как проявлять самое лучшее, что в нас есть. Позднее Каретта Скотт Кинг была одним из лидеров движения за искоренение апартеида в Южной Африке. Она искренне верила и стремилась воплотить в жизнь знаменитую мечту Мартина Лютера Кинга о всемирном братстве людей. По признанию соратника Мартина, проповедника Джозефа Лауэри, она грациозно несла свою скорбь. Она проявляла свое лидерство с достоинством. Подводя итоги жизни, Каретта призывала молодежь следовать этой мечте. Мы должны сделать наши сердца инструментом мира и ненасилия, потому что мир в сердце порождает мир разума и тела, говорит член Конгресса Элеонор Холмс Нортон, которая была дружна с Каретой Смит Кинг. Думаю, она глубоко чувствовала ответственность, роднившую ее со вдовами всех великих людей. Она была рождена для участия в общественном движении и верила в идеалы мужа. Каретта не просто вошла в число людей, которым было доверено его наследие. Она лучше всех понимала идеи, сделавшие его лидером движения за гражданские права. Каретта Скотт Кинг была заметна даже в тени своего мужа. 78-летняя Каретта Скотт Кинг скончалась во время сердечного обследования в реабилитационном центре в Мексике. Она будет похоронена рядом со своим мужем на территории мемориального центра Мартина Лютера Кинга в Атланте, штат Джорджия.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Что влияет на климат Земли? Борису Ельцину 75 лет.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы обращаемся к слушателям с вопросом, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким? О том, как отвечают на этот вопрос жители Кирова, вы узнаете через несколько минут, а также мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Главная ее тема – общенациональный школьный образовательный проект «Летопись российских деревень, поселков, железнодорожных станций и малых городов». Задача проекта – дать возможность школьникам и преподавателям написать статьи в народную энциклопедию «Википедия». Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
В Петербургском городском суде сегодня начинается слушание по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Обвинения предъявлены группе подростков, они нанесли вьетнамцу 37 ножевых ран. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполняется 75 лет. В интервью газете «Известия» Ельцин заявил, что, несмотря на ошибки, в движении от тоталитаризма к цивилизованному государству мы все сделали правильно. Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Обсуждались различные вопросы внутренней и внешней политики. Американский президент Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В ней он коснулся важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке, вопроса об иранской ядерной программе. Иран вновь предупредил мировое сообщество, что возобновит обогащение урана и не допустит инспекторов ООН на свои ядерные объекты в случае передачи вопроса о его ядерной программе на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал во вторник видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. В Лондоне сегодня продолжится международная конференция по восстановлению экономики Афганистана. Вчера на ней было принято решение о выделении Афганистану в качестве помощи более 2 миллиардов долларов. Совет Безопасности ООН продлил еще на полгода мандат международных миротворческих сил в Южном Ливане. Около 2000 миротворцев были направлены туда в 1978 году для контроля за выводом израильских войск после их вторжения в Ливан. Суд города Краснокаменск Читинской области сегодня рассмотрит жалобу адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскания, наложенные на него руководством исправительной колонии. В Москве и 18 областях Центральной России с сегодняшнего дня перестают действовать прежние междугородные телефонные коды.
И о погоде. Очередной циклонический вихрь взял на себя устройство погоды на европейской территории России. Теперь он распространяет сюда холодный воздух из арктических районов Западной Сибири, и морозы будут крепчать. В столице сегодня днем небольшой снег, температура воздуха минус 16, минус 18, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге же без осадков, температура днем 8-10 ниже нуля.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 75 лет исполняется сегодня первому президенту России Борису Ельцину. Поздравить именинников в Кремль придут 250 гостей. В списке приглашенных Владимир Путин, Билл Клинтон и Гельмут Коль. На торжестве будут и уральцы, хотя в Екатеринбурге, где будущий глава государства начинал свою карьеру, особых празднований не планируют. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Личного приглашения на юбилей Бориса Ельцина удостоились немногие. Российских губернаторов, например, будет не более 20. Руководитель Свердловской области Эдуард Росель в число счастливчиков попал и отправился в Москву. Имениннику он с удовольствием вручит подарок с уральским колоритом. Борис Ельцин многое сделал для Екатеринбурга и Свердловской области.
Это человек, который, будучи секретарем обкома партии, очень серьезно поднял Свердловскую область и вывел ее на 5-е место в Советском Союзе по объему производства. Сделали под его руководством дорогу Екатеринбург-Серов, по которой ездили по целой неделе, а сейчас несколько часов надо, ты там находишься. Не забываем, что он является основателем «Уралочки», которая четверть века являлась чемпионом Советского Союза России. Ну и много других. И компрессорные станции, сколько бы понастроили сегодня без этих компрессорных станций, Запад невозможно было бы обеспечивать газом необходимым.
Поздравлять Бориса Ельцина в Москву из Екатеринбурга отправился и ректор УГТУ-ПИ Станислав Набойченко. Вручение подарка самому знаменитому выпускнику уже стало традицией. Впрочем, о студенте-президенте в УПИ помнят всегда, утверждает заведующая музеем истории вуза Ирина Кашина.
На строительном факультете существует комната Бориса Николаевича, где, в общем-то, его компьютерный класс, где он подарил вот компьютеры и сделали вот такую комнату. Существует стипендия Бориса Николаевича, которая вручается ежегодно лучшим студентам.
Летом в УГТУ-ПИ открылся первый в России музей Бориса Ельцина. В нем хранится более 100 экспонатов, фонды вуза и то, что приносят друзья и однокурсники. Зачетка президента, стакан, из которого он пил после первого сердечного приступа, первая научная публикация в многотиражке за индустриальные кадры, голова статуи, под которой Борис Николаевич назначал свидание будущей жене и так далее. Первый директор музея Сергей Скрубов уверен, что культом личности здесь и не пахнет.
Мы хотим показать человека и людей, которые с ним были связаны. И о них практически ничего не известно. А между тем он общался с такими людьми, о которых можно книги писать. Показывать только лощеную историю, это пахнет чем-то таким, знаете, из краткого курса истории ВКПБ.
Ко дню 75-летия выпускника строительного факультета музей УПИ презентует сегодня обновленную экспозицию. Посетители могут увидеть неизвестные ранее фотографии Бориса Ельцина студенческих лет и более поздние снимки, которые были сделаны во время встреч с сокурсниками. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким? И у нас есть несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Мы поздравляем Бориса Николаевича с его 75-летием. Считаем его выдающимся человеком и политическим деятелем. К сожалению, не все удалось благодаря сопротивлению Верховного Совета, состоявшего из коммунистов. Это подорвало ему сердце. К сожалению, слушатель не представился. Ключевые слова к эпохе Ельцина – развал, распад, обнищание, отчуждение Крыма и так далее, пишет Роман из Москвы. По-моему, это очевидно. Самое яркое событие – это противостояние ГКЧП в августе 91-го. Александр Иванович, Москва. Самым ярким событием Ельцина являются его купеческие загулы под формулой работы с документами. К сожалению, слушатель не подписался. Экономическое событие – это дефолт. Политическое – это проигрыш суда над КПСС. Военное – это признание ошибкой войну в Чечне, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Самое яркое событие, когда, обращаясь к народу, Ельцин обещал, что осенью станет легче. Он спросил у народа, потерпите? Народ сказал, потерпим. Но Ельцин не сказал осенью, какого года станет легче, а народ все ждет ту обещанную осень. И опять, к сожалению, слушатель не подписался. Плюс в ельцинской эпохе появилась свобода выбора, ассортимент товаров, развал Союза. Поэтому говорить, что в Союзе жилось хорошо, это глупо. А Путин все тянет назад, поэтому Ельцина с 75-летием, пишет Станислав Павлович. Ельцина должны вспоминать миллионы автомобилистов. Впервые за многие годы мы тогда почувствовали человеческое отношение дорожной милиции. А сейчас ездим словно на оккупированной территории, где по углам стоят зондеркоманды, которым сходит с рук любой беспредел, пишет наш слушатель Дмитрий.
А вот как на этот же вопрос, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким, отвечали жители Кирова. С ними беседовала Екатерина Лушникова.
Самое интересное, мне кажется, когда он пришел к власти. Так это было все пафосно сделано, с танками, с пушками. Это интересно было.
Все понимали, что мы на пороге какой-то грандиозных событий, которые круто изменят нашу страну, наше отношение ко всему.
Думали, лучше будет. Мы, в общем-то, имеем то, что заслуживаем. Мы же безинициативный народ. И сейчас с нами что хотят, то и делают.
Народ в эпоху революционной все обрадовались, что партию у нас сместили, да, вроде бы свобода. Ну вот, и не думая, раз, он вышел первый на свой танк и вот и победил.
Не знаю. Расстрел здания правительства в Москве. Я фаталист, я верю, что, ну, значит, так было предопределено, наверное.
Противодействие, расстрел, как вытекающее последствие. Страна менялась. То есть не было абсолютно никакой стабильности.
Так, на вопрос, какое событие ельцинской эпохи вы считаете самым ярким, отвечали жители Кирова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Высокоэнергичные частицы космических лучей могут оказывать влияние на климат Земли, утверждают ученые из университета британского города Ридинга. Они сопоставили 50-летние ряды данных об интенсивности солнечного излучения, собранные на британских метеостанциях, с аналогичными данными об интенсивности космических лучей, которые оценивались при помощи счетчиков нейтронов. В итоге был получен вывод, что космические лучи могут обеспечивать до 20% дневной облачности на Земле. Космические лучи порождают в атмосфере ливни заряженных частиц, которые способствуют конденсации водяного пара, приводя к образованию облаков. Американские геофизики получили подтверждение того, что самые нижние слои земной мантии, прилегающие к ядру планеты, сложены из минерала постперовскита. Большая часть мантии состоит из минерала перовскита с химической формулой магний-силициум-О3, получившего название в честь российского геолога Перовского. 2 года назад в японской лаборатории было обнаружено, что при очень высоком давлении этот минерал переходит в особую форму, которую назвали постперовскитом. При этом переходе механические свойства вещества заметно меняются. Теперь американские ученые обнаружили, что если в глубине мантии находится неровный слой постперовскита толщиной до 300 километров, то это идеально согласуется с особенностями распространения сейсмических волн на границе земного ядра, которые ранее оставались необъясненными. Ихтиологический рекорд, о котором на прошлой неделе сообщали средства массовой информации, оказался ошибочным. Напомним, что британские специалисты нашли в болотах острова Суматра самую маленькую в мире рыбу длиной всего 7,9 миллиметра. Ее сразу объявили самым маленьким позвоночным животным в мире. Вскоре выяснилось, что в 1979 году группа австралийских и американских ученых обнаружила морскую коралловую рыбку таких же размеров, которую объявили самой маленькой в мире в прошлом году. Однако самой большой неожиданностью для охотников за сенсациями оказалось сообщение профессора Теда Питча из Вашингтонского университета, который напомнил о малоизвестном виде глубоководных рыб, открытом еще в 1925 году. Самки этого вида имеют длину до 5 сантиметров, а вот самцы всего 6-7 миллиметров и паразитируют на самках, присасываясь к ним со спины. Именно эти рыбки-альфонсы и являются настоящими рекордсменами мира. Позвоночных животных меньшего размера на Земле неизвестно.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
250 тысяч – это цифра недели по версии газеты «Ведомости». Страсбургский суд по правам человека признал, что нижегородца Алексея Михеева пытали в милиции и решил, что Российская Федерация должна выплатить ему 250 тысяч евро. Суть дела в следующем. В сентябре 1998 года Михеев с приятелем взялся подвезти двух девушек. Одна из них вышла в районном городке Богородске, вторую Михеев высадил в Нижнем Новгороде. Поскольку домой в Богородск та вторая девушка не вернулась, ее мама обратилась в милицию. Милиция быстро вышла на Михеева и его приятеля. Для следователей ситуация прозрачна. Девушка села к Михееву в машину, девушки нет. Убили, иначе где же она? И изнасиловали. Девушка же. Милиции все ясно, и только дурацкие законы не дают возможности обвинить Михеева в убийстве. Но много ли по закону наловишь бандитов? И Михеева задерживают за 5 суток, за пьянку. Потом арестовывают за хранение патронов. Не будь дураки, нашли в машине. Все это время от него требуют признаться в убийстве, а он не признается. Тогда его сажают верхом на стул, руки вперед, наручники, и подсоединяют к мочкам ушей провода. Дальше один держит, другой периодически вырубает ток, и оба объясняют, что другого выхода, как признаться, у Михеева нет, ведь клеммы можно не только к ушам подсоединить. Говори, Михеев, где закопал труп? И Михеев сказал, и даже нарисовал схему захоронения, и сознался еще в нескольких убийствах, поскольку явный бандит, грех было не подсказать ему, в каких. Добившись правды, опера пошли пить чай, а Михеев выбросился из окна, сломал позвоночник и стал неходячим инвалидом. Милиционерам, наверное, не сильно бы все это повредило, но девушка, которую Михеев изнасиловал, убил и закопал, взяла да вернулась домой. Всего 7 лет спустя Михеев получил по Евросуду 250 тысяч евро на лечение, а двое оперов из числа его истязателей по 4 года общего режима, благодаря усилиям правозащитников. Практически одновременно с этой новостью появилась еще одна, тоже правозащитная. Главный госканал показал фильм, в котором какие-то люди, похожие на сотрудников британского посольства, сперва подозрительно косят глазами, потом украдкой увозят из парка с виду обычный камень, который непонятно как оказывается затем в руках ФСБ. Из фильма ясно, что эти люди шпионы, и от задержания за пьянку и патроны их спасает только иностранное гражданство. Ясно также, что эти шпионы связаны с российскими правозащитниками, и ясно, наконец, что эти правозащитники, если не враги, то основательно запутались. Словом, ясно абсолютно все. Как в истории с Михеевым. «Цифры недели», газета «Ведомости». И еще хотела бы представить вашему вниманию редакционный комментарий в этом же издании. Он сегодня озаглавлен «Частные случаи». В минувшие выходные по крупнейшим городам России, Москве, Петербургу, Екатеринбургу, проклотилась волна демонстраций. Они были немногочисленными, от 300 до 1000 человек. И это неудивительно. По данным январского опроса Фонда общественное мнение, только 2% граждан России принимали в последнее время участие в акциях протеста. Однако примечателен состав манифестантов. Митинговали не обездоленные пенсионеры. На улицу, не побоявшись ни милицейских дубинок, ни морозов, вышли представители среднего класса. Против чего протестуют граждане, сумевшие скопить несколько десятков тысяч долларов на покупку квартиры или несколько тысяч на подержанную иномарку с запрещенными красными фонарями? Что возмущает будущий средний класс, студентов, выступивших в защиту изувеченного Андрея Сычева? Все эти разные группы говорят о разном, но при всей разности интересов, они солидарны в одном. Им очень не нравится, когда административные решения вмешиваются в частную жизнь, особенно, когда это случается без предупреждения.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин дал во вторник ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись двух немецких заложников, захваченных боевиками в Ираке. Международное сообщество выделит на восстановление Афганистана 2 миллиарда долларов, заявили участники международной конференции в Лондоне. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Российская телекоммуникационная компания «Межрегиональный транзит Телеком» начинает сегодня предоставлять услуги междугородной и международной связи в Москве. Это первый альтернативный оператор, допущенный на столичный рынок дальней связи. Сейчас единственной компанией, предоставляющей такие услуги в России, является компания «Ростелеком», входящая в подконтрольное государству холдинг «Связинвест». Рынок дальней телефонной связи в России считается либерализованным с 1 января 2006 года. Лицензия выдана 15 альтернативным операторам. Президент Владимир Путин считает возможным объединение крупнейших российских автомобильных производителей «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа», если такое решение будет принято их собственниками. Ранее Федеральное агентство России по промышленности предложило сформировать на базе этих предприятий национальный автомобилестроительный холдинг. По планам он должен занять в перспективе не менее 50% внутреннего российского рынка легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Страны ОПЕК решили не менять пока существующие объемы добычи нефти. Вместе с тем, возможность их пересмотра, по заявлениям министров некоторых стран-экспортеров нефти, будет обсуждаться весной, когда произойдет сезонное сокращение спроса на топливо. Следующая министерская конференция ОПЕК состоится в Вене 8 марта. руководитель антимонопольного ведомства Европейского Союза, заявила вчера, что не возражает в принципе против таких крупных корпоративных слияний в металлургии, как объединение двух ведущих в мире компаний этой отрасли – британо-голландский Mittal Steel и люксембургской Arcelor. На прошлой неделе Mittal Steel предложила купить Arcelor почти за 23 миллиарда долларов. Совет директоров Arcelor отверг это предложение, опасаясь переноса новым владельцам производства компании из Западной Европы в страны Азии и Восточной Европы. Руководитель Mittal Steel начал серию переговоров с представителями европейских стран и Европейского Союза, чтобы заручиться их поддержкой. Премьер-министр Люксембурга и министр финансов Франции высказались против этой сделки.
Экономический обзор подготовил Сергей Синилский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 1 февраля, 28 рублей 13 копеек за доллар США и 34 рубля 5 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 70-х политзаключенные в одной из зон пермского лагеря положили начало традиции. 5 сентября отмечают День памяти жертв советских концлагерей. Но через два года, начиная с 74-го, День памяти перенесли на 30 октября. 1 февраля 1974 года Радио «Свобода» передавало материалы сам издата на эту тему.
В 36-м лагере есть традиция – 5 сентября отмечать День памяти жертв, павших в советских концентрационных лагерях. Заключенные призывают оппозиционные группы отмечать 5 сентября День памяти жертв лагерей. 5 сентября 1919 года был подписан Лениным декрет, постановление Совнаркома об исправительно-трудовых колониях, предназначенных для борьбы с классовым врагом. В знак протеста против чудовищных злодеяний в 36-м лагере 5 сентября 1972 года впервые и в 73-м году 5 сентября вторично отмечался этот день. Заключенные насыпали холмик, олицетворяющий могилу, вокруг нее поставили колючую проволоку и зажгли свечи. Осужденными, в зависимости от национальности и традиций, после минуты молчания были произнесены поминальные молитвы с упоминанием своих близких людей, погибших в лагерях, и многих-многих безымянных погибших. Христиане устроили поминальный стол. Вульф, Зальмансон и Менделевич прочли кадиш. Все это проводилось тайно. Каждая группа произносила поминания на своем языке. Там были русские, евреи, украинцы, армяне, литовцы. После традиционного мероприятия администрация проводила расследование, так как ей стало об этом известно, но не смогла выяснить зачинщиков. В 1972 году участвовали русские, Браун, Платонов, Чердынцев, Чесноков, украинцы, Лукьяненко, Покровский, Василик, евреи, Менделевич, Зальмансон, Черноглаз, Грилюс, Фролов, Суслинский, литовцы, Шилинскас, Кудирка, Николаускас, армянин Меликян, дагестанец Татоев, ассириец Садо. В 1973 году тоже отметили этот день, но последствия этого неизвестны. Заключенные призывают всех сочувствующих отмечать день 5 сентября.
Рассказ о традиции политзаключенных отмечать День памяти жертв советских лагерей. Радио «Свобода». 1 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8 часов 52 минуты в Москве. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Голливуд предпочитает серьезные темы. По следам номинаций на премию Киноакадемии. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Во вторник в Голливуде были названы претенденты на премию «Оскар» за киноработы прошлого года. Как и ожидалось, большее число номинаций в 8 категориях собрал фильм «Горбатая гора» режиссера Энга Ли. По 6 номинаций «У столкновения» Пола Хеггиса и «Спокойной ночи и удачи» режиссерского дебюта Джорджа Клуни. Интересно, что сам Клуни стал третьим в истории Голливуда актером-режиссером, номинированным одновременно в 4 категориях. О каких тенденциях в американском кино свидетельствуют эти номинации? Мой собеседник – кинорежиссер Слава Цукерман.
В этом году удивительный подбор серьезных, противоречивых и политически острых фильмов. Среди фильмов номинированных практически нет ни одного боевика, если не считать фильм «Мюнхен» Спилберга. Дело в том, что год этот, с самого начала все заметили, отличался большим присутствием политически острых и противоречивых фильмов. Так что даже не все из этих фильмов вошли в номинированные фильмы. Вот, например, такие фильмы, как «Морпех» и «Сириана», о которых очень много говорили и спорили, практически не присутствуют. Также не номинированы большие голливудские развлекательные боевики этого года.
Слава, кое-кто уже сетует по поводу излишней, как они говорят, политизации голливудской продукции, опасаясь, что политически чуткие фильмы вытеснят искусство.
Ну, прежде всего, Голливуд меняет тему. И тему Голливуд, естественно, меняет, как и всякая кинопромышленность любой страны, идя за публикой. То есть изменение интересов Голливуда, увеличение его серьезности, это, конечно, отражение увеличения серьезности среди американских зрителей. Означает это, по-моему, прежде всего, что поколение 60-х годов, которое и пришло в кино, и сделало его массовым после того, как в 50-е годы телевидение вытесняло кино. Это поколение взрослеет, становится старше, и интересы его меняются.
Что вам кажется наиболее интересным с профессиональной точки зрения среди работ номинантов?
Большинство критиков сулит премию «Горбатой горе». Больше всего номинаций этот фильм получил. Этот фильм действительно сделан уникальным режиссером Энг Ли, китайцем, тайванцем, скажем, потому что он с острова Тайвань, китаец по национальности, который практически почти каждым своим фильмом совершает какую-то революцию. Вот, будучи успешным тайваньским режиссером, он снял лучший английский фильм по английской классике «Чувство и чувствительность». Сразу стал знаменитым. После этого он снял несколько реалистических фильмов о американской глубинке, таких как «Ледяной шторм», и тоже блестяще совершенно. И после этих успехов совершенно как бы не родной своей среде, он снял совершенно уникальный фильм, фильм на китайском языке, который стал одним из самых доходных фильмов во всем мире, «Крадущийся тигр и прячущийся дракон». А вот теперь, значит, он снимает реалистический фильм на очень странную тему о двух ковбоях-гомосексуалистах и их любви. И этот фильм становится самым успешным фильмом года. Все его хвалят. И очень естественно ожидать, что он получит и «Оскара» за лучший фильм.
Но ходит устойчивый слух, что однополая любовь кажется слишком революционной темой членам киноакадемии, что они могут предпочесть социально и политически ответственную работу милого человека и хорошего профессионала Джорджа Клуни.
Да, Клуни имеет какое-то рекордное количество номинаций сразу в 4 категориях. И вообще Клуни хороший актер, хороший человек, любимец Голливуда. И члены Академии, которых, как известно, большинство составляют актеры, обычно таким людям очень сочувствуют. Поэтому, конечно, режиссерский дебют Джорджа Клуни может оказаться столь успешным, что он получит «Оскар». Кстати говоря, так было не раз с первыми фильмами звезд, ставших режиссерами. Это как бы даже и традиция Голливуда, традиция Академии кино.
Каким еще неожиданностям нам нужно быть готовыми?
Очень большой скандал вызвало выдвижение на «Оскара» палестинского фильма «Рай сегодня». Фильма реалистический и, в общем, даже с симпатией, показывающего жизнь террориста, уходящего на вот акт самоубийства, террориста-самоубийцы. Само выдвижение его было не совсем легально правильным. Дело в том, что Палестина не является государством. Фильмы на иностранном языке выдвигаются странами. Фильм получил первый приз среди иностранных фильмов на «Золотом глобусе», что опять же является как бы почти предсказанием, что случится на «Оскаре».
Что подтверждает факт политизации голливудской продукции.
Ни для кого не секрет, что американское общество политизируется, и чем больше в массе оно становится правее, тем больше, естественно, интеллектуалы и люди в Голливуде становятся левее, как сопротивление вот этому массовому поправлению.
О номинациях на премию Американской киноакадемии говорил кинорежиссер Слава Цукерман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Никто не полюбит тебя, как я» — песня из фильма «Горбатая гора». Поет Мэри Макбрайт.
передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, его ведущие,
Полина Ольденбург
и Никита Татарский, прощаемся с вами. Над программой работал продюсер Михаил Касторов.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Кавказофобия. Возможно ли сегодня избавиться от этого стереотипа в российском обществе? Это главная тема следующего часа. В гости придет Николай Шеляпин, доцент кафедры политологии Петербургского государственного политехнического университета, соавтор проекта «Ближний Кавказ». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный.